В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Эту передачу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». В России стремительно развивается практика списания долгов за коммунальные услуги с банковских карт неплательщиков по упрощенной процедуре. Процесс запущен в связи с разъяснениями Пленума Верховного Суда России. Постановление, согласно которому ресурсоснабжающие организации могут, получив судебный приказ, взыскивать с граждан долги в упрощенном порядке, было принято в конце 2016 года. А между тем, должники часто и не подозревают, что кому-то задолжали, а о списании средств узнают случайно. Впрочем, чаще долги действительно есть, но люди не согласны с теми суммами, которые намеревается взыскать с них управляющая компания. Что такое судебный приказ и как о нем можно узнать? Что делать, если деньги за коммуналку списывают в том числе с пенсионного счета? И как поступать, если вы не согласны с претензиями коммунальных служб. В студии «Радио Свобода» юрист Сергей Селиванкин и секретарь совета одного из московских домов. Активный противник существующей системы сборов коммунальных платежей и взносов на капремонт Мила Серова. Долги за коммунальные услуги для москвички Ольги Грот стали причиной судебных тяжб, которые продолжаются уже 2 года. Ольга утверждает, что долга не может быть, так как на счет управляющей организации перечислила всю сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, но она по-прежнему числится в списке должников. Давайте посмотрим небольшой сюжет, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Ниной Давлетзяновой.
У москвички Ольги Грот появилась задолженность за коммунальные услуги, пока она жила в другом регионе. Управляющая компания подала на нее в суд. Ольга об этом узнала случайно.
Хотела с карточки снять деньги, карточка заблокирована. Тогда я узнала вот в Сбербанке, что наложен арест на пенсионный вклад. Стала узнавать, оказалось, что, оказывается, уже все решения вынесены вот по этим всем трем делам.
Без вас?
Без нас, да. И суд вынес свое решение взыскать задолженность 105 с лишним тысяч. Через судебных приставов, потому что сумма большая, и вычитали из пенсии. Сначала 100%, потом 50%.
Необходимую сумму Ольга полностью выплатила полгода назад, но по документам в многофункциональном центре она по-прежнему числится в должниках.
Москва-Межрегионгаз предъявляет требования, то есть о повторной оплате за свои услуги, то есть за газ. При том, что долг весь оплачен. Судебный пристав мне сказал писать в прокуратуру. Искусственно создает ситуацию такую, чтобы вот человек был должником.
Есть неоспоримое доказательство того, что долг погашен, постановление об окончании исполнительного производства.
Только когда полностью сумма взыскана, тогда это исполнительное производство может быть закончено. То есть это является гарантией того, что ты деньги заплатил. Деньги на счету у управляющей компании, но почему-то задолженность не погашена.
На вопрос, куда делись деньги Ольги Грот, управляющая организация не отвечает.
На прием не попадешь, нет часов приема. То есть прийти можно только к закрытой двери.
У героини нашего сюжета накопилось много вопросов к управляющей компании. В ведении этой организации находится только один дом. А попасть на прием в управляющую компанию почти невозможно. Председателя никогда нет на месте. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» юрист Сергей Селиванкин и секретарь совета одного из московских домов Мила Серова. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, вот эта история, о которой рассказана в том числе и в сюжете, история Ольги Грот, насколько она типична для того, что происходит, например, в Москве и в других регионах в связи с попыткой взыскать долги за коммунальные услуги, какие-то долги, Мила?
Да, прежде всего я хочу сказать, что если вы собираетесь куда-то уезжать надолго, то вы должны пойти в свою управляющую компанию, предупредить о том, что вы уезжаете, с ними урегулировать этот вопрос. Как вы им будете платить? Мало того, что вы можете вообще сделать, на самом деле, и закон это позволяет, авансовый платеж. Вы можете определенную сумму положить на счет управляющей компании. Вы приблизительно знаете, сколько каждый месяц вы платите, и вы можете эту сумму заплатить, чтобы у вас такого большого долга нет.
А затем... Это к вопросу о том, не попадать в ситуацию,
чтобы не попадать,
когда управляющая
такую ситуацию.
Компания взыскивает через суд долги.
Я хочу сразу обратить внимание, что... если банк с вас начинает взимать с пенсионной карточки 100%, это большой косяк самого банка. Банк не имеет права взыскивать с вас больше, чем 50%. Это нужно, если вы видите, что первый раз сняли там 100% вашей пенсии, вы идете в банк, пишете заявление на имя председателя банка и требуете у него, чтобы, если долг обоснованный, да, чтобы снижали там до 50%, и в то же, такое же точно письмо вы пишете службу приставов о том, чтобы с вас, и они воздействовали на банк, чтобы с вас не имеют права всю пенсию взимать. Если у вас пенсия маленькая, то 50% может это даже на самом деле скосить, люди и добивались 20%.
Да, но вы мне поясните, пожалуйста, все-таки, вот, Сергей, как такое возможно, что человек о существующем в отношении него решении суда, взыскании каких долгов по коммунальным услугам, например, да, узнает по факту, то есть когда он уже пришел в банк и увидел, что у него что-то списывается со счета, или даже не пришел, вдруг хотел где-то рассчитаться в магазине, а карточка не прошла, потому что денег нет. Как это возможно? Разве судьи не должны уведомлять граждан, ну, для начала, о том, что их вообще вызывают в судебное заседание, ну и потом о том, что в отношении них какие-то судебные решения приняты, или те же приставы, раньше, разве они не должны прислать бумаги о том, что в отношении конкретного человека возбуждено исполнительное производство?
Марьяна, конечно, должны. Но дело в том, что сегодня то исполнительное производство, которое мы имеем, и сама логика прохождения вот этих судебных процессов, она фактически означает исключение той стороны, которую представители управляющей компании, зачастую это представители той же местной власти, видят в качестве людей, которых должны взыскать эти денежные средства, это обычные собственники помещений. Это наши соседи в многоквартирном доме. И в один прекрасный день человек получает по почте извещение, идет на почту и получает судебный приказ. И в этом судебном приказе он понимает, что решение принято в его отсутствие, его в Москве, в другом регионе Российской Федерации по месту жительства могло не находиться, а решение принималось вне его. Мне зачастую наши коллеги говорят, какие тут должны быть действия. Человека нет. Но прежде всего, вы должны собрать пакет документов. Вот я полностью согласен с Милой. Либо это изначально должно быть сделано заявление в управляющую компанию, что вас нет. Вы должны иметь на 7 дней, пока извещение о судебном приказе 7 дней с момента его поступления хранится на почте по действующему законодательству. И если вас в этот момент не было, вы, например, находились в больнице, вы находились в командировке, эти документы вы будете направлять обратно в то же исполнительное производство, чтобы доказать свою непричастность вот к тем решениям, которые принимались. Теперь еще очень серьезный вопрос, который поднимается. Вот я знаю этот факт, с Милой согласен. 50% списания, безоговорочное списание, это сегодня даже до действия вот этого закона, вот этого приказа Верховного Суда, о котором мы говорим.
50, постановление пленума.
Постановление пленума Верховного Суда. 50% они списывают. Но есть случаи, когда списывают 100%. Мила, наверное, в курсе. Вот недавно в интернете, не далее, как сегодня, появилась информация. Дом конкретный в городе Москве, это официальный сайт жилинспекции, улица Маршала Кутукова, дом 24, корпус 4. Управляющая организация фактически работала с жителями по тарифам, которые завышают тарифы города, правительства города Москвы установленные. Ссылки были на то, что там проводилось общее собрание собственников, тарифы на нем были утверждены, жители, собственники помещений обратились с обратным иском, доказали, что тарифы, которые были приняты на собрании, на этом общем не было кворума. И таким образом сегодня уже управляющая компания является фактически должником для жителей.
Угу.
Но здесь...
То есть в обратную сторону.
Вот Мила расскажет, как опытный юрист-эксперт по судам. Здесь две вещи, которые выполняются уже априори. Вот постановление пленума вот этого Верховного Суда, о котором мы говорим, и цель его, как мы читали в комментариях опытных представителей того же Минюста, упростить процедуру взимания денежных средств с нерадивых собственников, которые даже могут быть и неплательщиками по какой-то причине. Иногда это бывает вынужденно и оправданно. А теперь получается ситуация другая. Нужно новое постановление Пленума Верховного Суда, по которому собственники помещений смогут истребовать, я уже говорю реально, и движимое имущество с управляющей компании, потому что иногда на счету управляющей компании, но в ее уставной капитал 10 тысяч рублей. Такое тоже, к сожалению, случается. Вот обратный механизм, как он будет сегодня работать? Вот это очень серьезный вопрос. Завалить исками от собственников помещений московские суды и региональные – это реально. Но будет ли судебная машина, я скажу оценочное суждение, которое часто защищает интересы далеко не простых граждан, а работает в интересах какого-то крупного капитала, можно и так сказать, это оценочное суждение, вот тогда эта машина не будет выполнять обратных решений уже в интересах собственников.
И все-таки, чтобы не возникала путаница, да, вот поясните, пожалуйста, в том числе и тем, кто нас слушает и смотрит, в чем принципиальная разница между судебным решением и судебным приказом? Как это вообще происходит, Мила?
Судебный приказ выносится в отсутствие собственника.
Ну, например?
Да, управляющая компания приносит заявление о том, что у Пупкина там, не знаю, 120 тысяч долга. Причем срок могут написать и 10, и 15. То есть сумма эта будет, соберется и за 10, и за 15 лет. Да? И вот судья, не вызывая вас в суд, потому что приказное вот, производство, оно не предполагает вызов вас
ну,
в суд.
Разбирательств
никаких судебных не будет, и заседаний не будет. Судья выносит приказ о том, что взыскать с Пупкина 120 тысяч рублей.
То есть суд априори в этой ситуации верит?
Да. Как правило, суды никогда у управляющей компании не требуют договор управления. Никогда, хотя обязан, судья должен точно знать, что управляющая компания и, значит, кредитор, да, нам сказать, надлежащий, да, то естественно надлежащий. Ты никогда, вот сколько я знаю, хожу по судам, никогда не требует управляющей компании ни договор управления, никогда не требует протокол общего собрания о выборе способа управления, о том, что эту управляющую компанию собственники выбрали, да, вот, то есть достаточно одного заявления.
Теоретически, ну, вообще, могут любой мошенник сейчас может явиться в суд и сказать, что жители этого дома должны мне столько-то,
сколько-то денег. Поскольку, вот я знаю, в нашем ГБУ Жилищно-Николаевинского района там уже сменилось порядка 10 директоров, а сейчас вообще директора нет, какие-то бесконечные ИО, да, то никакой судья не будет знать, там Вертухаев, там ХХ какой-нибудь, там директор или ООО ГБУ Жилищно-Головинского района, или там Пупкин, Шмупкин и так далее, неизвестно. Вот любой принесет на самом деле, без договора управления, без протокола общего собрания, и вот, пожалуйста, взыскать.
Значит, и суд выносит вот так называемый судебный приказ.
Ну, еще желательно, конечно, обычному гражданину, собственнику помещения написать конкретно.
Я сейчас еще добавлю.
Ну, давайте.
Еще управляющая компания в Москве, она приносит бумажку или там простынь какую-то за 10 лет от МФЦ. И вот это единственное доказательство, да, что я имею право.
Это
расчетный центр.
Да, это расчетный центр, и вот, значит, вот есть какая-то бумага, в которой приведены цифры.
Циферки,
якобы долго.
Якобы долго,
проверить их, суд проверяет, насколько это соответствует.
Суд ничего не проверяет, выносится приказ. Вы должны, и суд обязан вас уведомить о том, что вы почтовым отправлением, письмом, вы должны получить письмо, и там будет вот этот приказ, и написано, что у вас всего лишь 10 дней на протестование, на то, чтобы опротестовать этот приказ. И вы должны успеть побежать, написать. Заявление ваше может быть в два предложения. С приказом не согласен, прошу приказ отменить. Если вы поищете в любом поисковике или зайдете, например, к нам в фейсбучную нашу группу «Как не платить за капремонт», мы выкладываем постоянно грамотный там, на лист текст заявление, как вот быстренько значит, избавиться от этого, опротестовать этот приказ. Вот.
Подождите, вот...
Приказ, если вы успели.
Кассационную жалобу вы пишете, тоже кассационная инстанция. Тоже в течение 10 дней, это тоже один из путей.
Если вы прям мировому суде пишете заявление, прошу отменить приказ, и в вашем же присутствии этот приказ отменяют. Вот. А дальше уже управляющая компания, или вы, например, вы не согласны с этой
суммой.
Вы
направляете уже иск.
Вы можете сами идти подавать свой самостоятельный иск или в мировой суд, или там в районный суд. Или и ни в коем случае я вам не советую сидеть вот ровненько и ждать, когда управляющая компания с теми же самыми претензиями уже подаст иск, скажем так, в районный суд, или она подаст уже такой самостоятельный иск.
Да. Да? Иными словами, Сергей, правильно я поняла вот со слов Милы, что судебные приказы, когда выносят суды, то они не обязаны сообщать человеку, в отношении которого выносится этот приказ, о том, что вот такого-то числа мы будем рассматривать вопрос.
Нет.
Его ставят перед фактом. Когда речь идет о судебном разбирательстве, если управляющая компания уже предъявила какие-то исковые требования, вот тогда суд обязан известить, прислать повестку, известить надлежащим образом, вызвать вот этого должника предполагаемого, и дальше вот будут одни свои доказательства, другой человек свои доказательства.
Идет разбирательство.
Здесь принципиальное вот понять очень простую вещь. Судебный приказ – это результат судебного рассмотрения. По результатам того, что написано в судебном приказе, наступает исполнительное производство. И вот в этом исполнительном производстве начинаются все прелести. Списание денег со всех счетов. Сейчас уже исполнительному производству даны такие полномочия. То есть имеют право выяснить все ваши счета, и если у вас большие задолженности, все ваши деньги списывают. Имеются, если у вас нету.
В безакцептном порядке.
Значит, здесь еще, Марьяна, вот все сегодня говорят слово безакцептное. Но слово безакцептное, оно вообще отсутствует в российском законодательстве. Есть понятие согласии владельца счета. Соответствующие нормы установлены в Гражданском кодексе. Но если мы сегодня говорим о безакцептном, и у нас половина юридических организаций говорят реально сегодня это слово, то мы имеем ровно отсутствие действующего законодательства в том же исполнительном производстве, когда люди дважды видят, что с них списали деньги, штраф за тот же ГИБДД, за ЖКХ и прочее. И важный момент, с чего мы начали.
И, потом, не знают потом, как это вернуть.
Конечно,
себе, да?
Но вы очень четко и правильно поставили вопрос. Вот судебный приказ – это итог. Итог судебного рассмотрения. Значит, в процессе судебного процесса должны вы быть на суде. Иначе ваши права нарушены, как участника судебного процесса. Это тоже важный фактор, который надо учитывать. Теперь смотрите, что происходит. Вот этот приказ, постановление Верховного суда о судебном приказе, о котором мы сегодня говорим, оно должно улучшить права собственников помещений, улучшить права управляющих организаций и их возможности собирать вот эти задолженности.
Ну да, то, о чем вы говорили. Да. Добросовестные собственники платят.
Но получается очень странная вещь. Что, допустим, у вашего соседа, который является неплательщиком, фактически предъявили эти требования, он вынужден будет каким-то образом платить. А может быть и не будет платить, потому что у него есть такая установка. Не платить взносы за неправедный капитальный ремонт, непонятно какой.
Вот, не платить вот за коммунальные услуги.
Вот здесь возникает правовой, на мой взгляд, сегодня серьезный пробел. А как быть с остальными собственниками помещений в этом многоквартирном доме, если находятся добросовестные плательщики, а есть, так называемые недобросовестные, я говорю очень аккуратно, люди, которые по разным причинам не считают нужным эти деньги платить. Угу. Как вот здесь вот быть? Вот, может быть, Мила эту ситуацию
сейчас расскажу. Раскроет. Дело в том, что в любом случае для суда, если ты не платишь, ты априори виновен. Понимаете? Поэтому пока ты сидишь и молчишь, и не заявляешь в суде своих претензий, что ты не доволен качеством услуги, поэтому ты не хочешь платить за содержание текущий ремонт.
Или да, но если у тебя батареи чуть теплые, а с тебя это требует
или если крупную сумму для отопления. Если ты недоволен суммой расчета, цифрой, которая у тебя в платежке. Вот я считаю, что люди не должны сидеть и молчать, и ждать, когда к ним будут применяться судебные санкции. Что нужно нужно сделать.
А люди, знаете, как еще думают многие, что вот к ним приходит платежка, и они там вычеркивают строки или сами от руки пишут, значит, за это, за холодную воду я плачу столько, за горячую столько, а не сколько в платежке. Капремонт просто вычеркивают от руки и считают, что таким образом вот они, значит, свою позицию высказали. Это правильно?
Нет, это неправильно. Вот специально для людей мы разработали алгоритм. Группа Фалкова разработала алгоритм. Что нужно делать? Если, допустим, вы не согласны с цифрами, неважно, по теплу или там по воде, или там по каким-то другим строчкам ЕПД, то в этом случае вы должны написать свою претензию управляющей компании, потребовать с нее акт сверки, сводную ведомость, за, допустим, за 3 года. Дело в том, что вы, если, вам в суд, если вы сами будете сидеть молчать, нарисуют долги за 10 лет. И только в суде вы сможете заявить вот этот срок исковой давности 3 года и разбирать долги только за 3 года. Поэтому вы за 3 года требуете управляющей своей компании акт сверки, сводную ведомость по всем строчкам ЖКУ услуг. Ну, строчкам, которые перечислены в ЕПД.
Да, чтобы не вышло так, да, что, например, там 3 года назад тарифы были одни, а они вам, когда считали долги, посчитали
плюс
по нынешнему
еще,
тарифу.
Плюс еще, вы должны потребовать управляющей компании номера всех ее договорчиков со всеми исполнителями услуг, которые, значит...
Имела ли право вообще
управляющая компания? Да, управляющая компания. Вот здесь вот в сюжете прозвучало... Компашка, газпромовская дочка, да, которая там якобы поставляет нам газ, на самом деле мы выяснили, что ни у одной управляющей компании, по крайней мере жилищников в городе Москвы, нет договоров на поставку газа. Я у своей управляющей компании уже 2-й год требую заключить договор поставки газа. Вот неделю назад опять была в ГБУ жилищник Головинского района и потребовала, сказала: ребята, если вы не будете заключать договор на поставку газа, я платить за газ не буду вам. Я плачу им на расчетный счет только за те услуги, которые они мне поставляют. И вот как только они мне пришлют ответ, что мы не заключаем договор и не собираемся заключать, я перестаю им, пишу претензию, подаю заявление в прокуратуру и перестаю платить за неучтенный, а может быть и ворованный газок, незнамо куда и незнамо кому и за что. Вот. Поэтому вы должны, первое, значит, потребовать управляющей компании номера всех договоров и срок их действия по всем строчкам ЕПД. И если у управляющей компании нет договора ни на антенну, какие-то там запирающие устройства, какие-то там еще радио и оповещения, так вот за это платить не надо. Вот мы это будем в суде рассматривать.
Да, но за это не надо платить, но при этом нужно заранее сообщить, что я
дальше
не плачу
на
это не просто в
тихушку. Мы пишем претензии управляющей компании, что мы не согласны с этой цифрой, требуем у нее предоставить акт сверки, сводную ведомость за 3 года, номера всех договоров по всем строчкам платежки. И, значит, получаем мы от нее документы, не получаем мы от нее эти документы. Мы не сидим и не ждем, когда на нас подадут иск. Мы сами пишем иск о том, мы предупреждаем управляющей компании, прокуратуру и МЖИ, мажилинспекцию предупреждаем о том, что мы прекращаем, вот мы предупредили управляющую компанию, она не прореагировала, как вот в этом сюжете, она вообще даже дверь не открывает собственникам, да? Мы вас всех, прокуратуру, МЖИ предупредили, а теперь мы идем в суд. Мы пишем иск в суд о перерасчете, о требовании сделать перерасчет. Да? И уже в судебном порядке будем затребовать от управляющей компании
отсверки,
договоры и так далее. Плюс еще потребуем, насколько она имеет право что-то требовать. Если требуем протокол общего собрания, договор управления. Что еще хотела сказать? Но, понимаете, в любом случае, когда вы просто придете в суд, говорите, я вот с цифрой не согласен, вы для судьи все равно будете всегда априори виновны, потому что вы не платите, вы преступник. Поэтому, чтобы изменить свою позицию в суде, что мы придумали? Этой статьей, статья 327 Гражданского кодекса, которой практически никто никогда не требует и не пользуется. Я принесла вам и расчетный счет депозита суда, и, значит, и алгоритм, как пользоваться депозитом. 327-я статья Гражданского кодекса говорит, если вы не согласны с начислением, и у вас, например, с управляющей компанией или с кем угодно, там есть спор, да, по якобы долгам, то в таком случае вы можете воспользоваться либо депозитом нотариуса, он за это надо платить деньги, либо депозитом суда. Но чтобы воспользоваться депозитом суда, вы должны подать свой иск. Вы подаете свой иск.
Вносите и, вот эту сумму.
Да, вы, не-не-не, вы вносите на депозит суда только ту сумму,
которую
считаете необходимым. Вы же к своему иску предлагаете свой собственный расчет, правильно? Угу. И как обеспечительную меру вы предлагаете вот эту вот копию платежки на расчетный счет депозита суда. И вы судью ставите в тупик. Вы больше не должник. И вы уже имеете право требовать серьезного разбирательства. Она будет, судья будет прижат просто к стенке. Ей делать будет нечего. Она не сможет уже, понимаете, развернуть ситуацию так, чтобы вас обвинять. А теперь вы будете обвинять.
Но ваши скажите, деньги... Вот эту практику, вы говорите, не используется, не применяется пока заявителями.
Мало кто знает. Дело в том, что я попробовала использовать депозит суда специально в одном из процессов. И мне в процессе районный суде сказал, вы обратитесь к председателю Мосгорсуда. Я обратилась в Мосгорсуд
за разъяснением.
Объясните мне алгоритм, как пользоваться вот 300, моим правом согласно 327 статье Гражданского кодекса. Мосгорсуд отправил меня в департамент судопроизводства. Из департамента судопроизводства я получила развернутый ответ, как пользоваться алгоритмом, да, как вносятся деньги, и расчетный счет. Точно так же по регионам. Люди могут напрямую в департамент судопроизводства обратиться, попросить у них расчетный счет депозита
и разъяснение
суда.
Да, того,
в принципе, разъяснение тут как... То разъяснение, которое нам дал департамент судопроизводства, он один для всей страны.
Вы имеете в виду судебный департамент?
Да, судебный департамент. Он один алгоритм для всей страны. Просто расчетные счета
разные.
Это нужно в своих регионах уточнить. И все. И вы начинаете, не сидите ровно. И вот когда мы начнем использовать вот этот алгоритм, мы покажем и власти, и судебной в том числе власти, на чьей стороне правда.
Чем лучшая защита нападения.
Я конечно,
поняла. Сергей, моя. Подскажите, пожалуйста, а производились ли какие-то расчеты по Москве или вообще в целом по регионам? Сколько, в принципе, люди переплачивают за коммунальные услуги?
Я вам конкретно скажу, не то, что переплачивают, я вам назову цифры. Это цифру назвал Андрей Чибис. По его мнению, задолженность...
Андрей Чибис,
заместитель министра строительства и ЖКХ. Это из официальной
главный
статьи.
Главный жилинспектор страны.
Задолженность собственников жилья перед управляющими компаниями и операторами коммунальных услуг составляет 270 миллиардов рублей. Основными должниками систематическими являются 2% потребителей коммунальных услуг. И еще 4% задерживают оплату раз от раза. Это мнение представителей
власти. А кто из этих... Это долги, а с вашей точки зрения, или, может быть, тоже есть какие-то цифры, вот эти люди, с которых требуют взыскать долги, или какие-то плату за коммунальные услуги, они вообще, кто-нибудь подсчитывал сумму, какую примерно люди переплачивают?
Я могу приблизительно сказать порядок этих цифр, Марьяна, мило меня поправит. Насколько я понимаю, сегодня по Москве это сотни миллионов рублей. Угу. Насколько я понимаю.
Даже больше.
Порядок цифр, может быть, это 500 миллионов, но в среднем это 500 миллионов. Вот такое тоже...
Переплат. Только по Москве.
Да, вот такое оценочное суждение.
То есть, по большому счету, добросовестные, при таких цифрах добросовестные плательщики покрывают уже все долги, да, если они и так переплачивают, покрывают все долги неплательщиков.
Марьян, я очень люблю говорить слово оценочное суждение, чтобы потом не придирались. Мы с вами знаем очень много работы, которая ведется органами исполнительной власти и которые выносят проекты законов для Государственной Думы. И вот в тему вот того, что мы сейчас говорим о судебном производстве, месяц назад обсуждалось решение о том, что в качестве судебного решения, в качестве изъятия, возможно, единственное жилье у собственников помещения.
Да, на самом деле, этот законопроект предложил Министерство юстиции.
Министерство юстиции.
Я понимаю, сейчас оно находится на обсуждении, и действительно рассматривается вопрос, чтобы у человека, у которого имеется собственника жилья, у которого имеются большие долги, хотя там не говорится о размере, имеются долги за коммунальные услуги, изымать это его единственное жилье для того, чтобы продать, погасить долги, а его куда-то там переселить уже куда-нибудь? Ну, как это будет работать, непонятно.
Это очень своеобразный вопрос, потому что, когда мы говорим о размере, который с нас взяли, мы должны предполагать, какой размер с нас хотят взять в будущем. Конфискация, говорим обычным, простым, русским, понятным языком. Конфискация имущества у единственного, которое имеется у собственника помещения, будет производиться через определенную, нарисованную в том проекте закона процедуру, через проведение тендеров, через обращение к местной муниципальной власти.
В общем, за копейки.
И дальше, что останется вот этому бедному собственнику, когда будет вот это все продано, точного понимания ни у кого сегодня нет.
Но это все-таки пока еще законопроект, он еще даже не то, что каких-то чтений не прошло, он даже не внесен еще на рассмотрение Государственной Думы, так что здесь можно еще подождать.
Я, к сожалению, спешить, вы знаете, я сегодня паниковать. Находился в центре Москвы и видел вот этих к масленице сделанных пластмассовых зайцев, картонную с различными электронными гирляндами, так сказать, вот эту электрическую работающую всю технику. Это все работало в 10 утра сегодня на Пушкинской площади. Гирляндами переливалась площадь, все вот эти елки, все, что сделано
к масленице. А за свет платят
граждане? За свет платим мы, граждане, и ни у кого не возникает вопроса к администрации нашего уважаемого города, почему такое растранжиривание государственных средств.
Смотрите, а я хотела сказать вот еще что. Дело в том, что у нас почему-то долги предъявляются только к нам, к собственникам. Никогда еще не было ни одного иска, допустим, к департаменту городского имущества. Например, в тех домах, те дома, которые выбрали спецсчет, да, я говорю сейчас про капремонт, да, они сделали запросы и выяснили, что ДГИ там с момента открытия спецсчета платил всего лишь 2 или 3 месяца, а потом прекратил платить. Председатель совета дома делает запрос в департамент городского имущества и говорит: ребят, а почему вы не платите? Из-за вас у нас сейчас образуется дыра, и благодаря вот вам, то, что вы должники, самое главное у нас, не платите принципиально, нас сейчас лишат спецсчета. В устной беседе там сказали собственникам: ну вот когда подойдет срок капремонта, мы там, значит, денежку типа положим. Сейчас вот идет вот это вот между ними пока еще досудебная разборка о том, что государство не платит, и фонд капитального ремонта ни одного иска к ДГИ не предъявил.
Ну как же можно, это же власть.
Вот можно здесь продолжить тему в отношении фонда капитального ремонта и вообще вот этой ситуации. Неделю назад в Московской городской думе состоялась комиссия, совместное заседание нескольких комиссий, по итогам которой было высказано предположение о том, что необходимо расселять, срочно сносить пятиэтажки, которые всегда относились к несносимым сериям. Я на своей памяти работаю с москвичами, знаю несколько конкретных адресов, по которым неоднократно депутаты обращались в то же департаменты профильные правительства Москвы и получали ответ: нет, можно эти дома ремонтировать, надо платить деньги в фонд капитального ремонта, можно прекрасно жить. Неделю назад в российской газете выходит статья о том, что предлагается решение в Государственную Думу. Я не концентрировал свое внимание. Это проект закона. Вот так написано. Угу. Предлагается такое решение о возможности сноса старых зданий и переселения жителей в другие регионы страны при их согласии.
Регионы?
Регионы.
То есть не в другие районы города?
Мы с вами знаем, что Москва у нас теперь имеет и новую территорию, называемую Новой Москвой, которая находится от старой Москвы на много десятков километров. Вот представим себе ситуацию. Старый московский район, аэропорт. Как житель этого района, очень хорошо знаю, что у нас ведется строительство нескольких высотных зданий, и которые, по информации, будут являться не для переселенцев, а будут являться коммерческой застройкой. Есть здания, которые в соответствии с этими новыми видениями уважаемых властей можно сносить. Но неужели жителям предложат жить через дорогу
отправить
в дорогом
здании? Отправить их в Тверскую область. Или
Новую Москву. Марьяна, еще здесь очень серьезный аспект, когда мы говорим о долгах, о том, что фактически долгами должны расплачиваться и задолженности должны взыскиваться в этой ситуации в разные, только со стороны собственников помещений, которые якобы не платят. А вот ситуация, когда людей лишают возможности проживать в дорогом московском районе, в дорогих квартирах, и различными под предлогом того, что они сами это решили переехать, способами будут выдавливать в другие концы нашей необъятной родины, и где собственность жилья будет в десятки, в сотни раз меньше, вот какую стоимость жилья, какую ответственность при этом будут нести те же власти?
Да никакую, и, какой
дроид, какие же иски подавать людям и в какие инстанции этим самым собственникам помещения, которые сегодня в домах, которые собираются сносить, которые относятся к несносимой серии, на протяжении нескольких лет платили взносы в фонд капитального ремонта.
Ну, это вообще, конечно, это выходит за рамки сегодняшнего разговора. Я понимаю, что проблема существенная, и было важно сейчас об этом сказать, но все-таки это находится за рамками нашего разговора, связанного с тем, как вести себя человеку, если вдруг выяснилось, что у него долги по коммунальным услугам, или вот уже приказ какой-то судебный.
Да, вот нужно, у меня есть еще один алгоритм.
Да, Мила. Вот прежде чем вы расскажете об алгоритме, поясните, пожалуйста, а насколько правомерны действия управляющих компаний, например, или я не знаю, кто этим занимается, когда к должникам приходят, ну вот человек должен там за свет, за отопление, вернее, должен за отопление, за воду, например, да, а за свет он платит регулярно, и все у него хорошо. К нему приходят и вырубают в щитке свет, отключают, просто перерезают провода буквально, при том, что он в Мосэнерго, если речь идет о Москве, платит постоянно.
Да, и по очень часто, платеж.
Я знаю, что в регионах часто тоже люди сталкиваются с проблемами, когда им реально управляющая компания угрожает и говорит, что а не будете, не как в фильме, не будете, не купите билет, отключим газ, а не будете, значит, платить за коммунальные услуги, мы тогда отключим у вас свет. Насколько это?
Это вообще на самом деле абсолютный произвол. И мы тоже по этому поводу разработали алгоритм. Что делать, если вы пришли домой, а у вас в щитке перерезали провода и в комнате темнота? Первое, что делаем, поскольку щиток, да, они в вашу квартиру проникнуть же не могут, там все перерезать. Они в подъезде над вашей квартирой есть щиток, они вот в этом щитке перерезают провода. Первое, что делаем, мы вызываем соседей, составляем акт, вызываем техника. Если техник приходит и не подписывает акт, мы это все равно в акте указываем, что пришел техник такой-то и так далее. Делаем, значит, несколько звонков в диспетчерскую, регистрируем вызов, да, о том, что некто, мы же не знаем кто, да, некто совершил хулиганские действия и перерезал, и нанес вред общему имуществу, потому что провода в щитке – это общее имущество дома. Значит, составляем акт обязательно, актируем вот это безобразие, делаем фотографии, желательно делать видео, да? Вызываем милицию, показываем милицию. Всегда нужно, мы знаем, что управляющие компании, особенно жилищники города Москвы, любят нарушать наши права и совершать на самом деле это уголовное преступление, они наносят вред общему имуществу. Мы вызываем милицию. У нас наготове должна быть бумажечка из Мосэнергосбыта о том, что у нас все уплачено, или, по крайней мере, у вас должны быть платежки сразу приготовлены на видном месте, что вы показываете полицейским о том, что вы не должник, что это реальное какое-то совершено преступление. Вызываете желательно еще АПОП, это служба охраны порядка района, с ними тоже нужно иметь связь. И когда у вас соседи подписали акт, милиция тоже должна составить свой акт, вы подписали. Еще если они откажутся, очень часто они, милиционеры, полицейские, вернее, разворачиваются, уезжают, говорят, это не наше дело. Сходите, не поленитесь, приложите акт, свой же подписанный соседями, к заявлению в милицию. И обижите их, заставьте их, да, этим заниматься. И плюс еще вот этот акт приложите, отправьте в Мужжилинспекцию. Я хочу здесь сделать уточнение, что не по почте отправляйте, не по электронной почте, потому что Мужжилинспекция перестала рассматривать заявление по электронке.
С уведомлением и вручением только.
Да. Отправляйте все по почте в Мужжилинспекции. Либо сами сбегайте на проспект Мира или в Жилнадзор своего округа. Завизируйте заявление, чтобы вам дали входящий номер и так далее. И дальше еще нужно, следующий момент. Нужно обязательно писать обязательно в два адреса в Мосэнергосбыт. это в службу безопасности Мосэнергосбыта, потому что вы их клиент, и они вас должны защищать. И плюс еще, да, в клиентский отдел, да, написать заявление о том, что вот произошло такое безобразие. И я требую, они должны еще разобраться с жилищником.
Это работает?
Работает.
Кому-то таким образом...
Работает. Это все работает, потому что вот наши партизаны, которые участвуют в акции гражданского неповиновения, не плати за хапремонт и ЖКУ на транзитные счета жуликов, а у нас нашим партизанам управляющие компании пытались так мстить. Они приходили и перерубали свет. Например, я сама сегодня только что в своем почтовом ящике получила от анонима, я так подразумеваю, что кроме жилищника это никто не мог сделать. Я даже принесла в студию
бумажку
о том, что у меня якобы долги там больше 20 тысяч за ЖКУ, хотя я плачу регулярно управляющей компании. И о том, что там прям так написано, черным по белым, что если вы не оплатите за ЖКУ, мы, значит, отрубим вам электроэнергию и там, значит, ограничим, значит, водоотведение, заглушку поставят. Я, значит, иду завтра в свой жилищник к замдиректору, требую, чтобы она расписалась, поставила печать. Как только я получаю на этой бумажке печать и роспись, я иду в прокуратуру и по всем тем организациям, которые я перечислила.
Еще очень своеобразный момент, вот, может, вы меня дополните, но ко мне сегодня не далее, как позвонила житель одного из московских районов и сообщил очень потрясающую новость, что расчеты все по единому платежному документу, которые касались января, были уже сделаны в декабре. Угу. И они, то есть, подготовка проводится.
Это
распространенная практика, и это происходит. Но получается, что фактически организация, которая делает расчеты, она делает по каким-то стандартным средним замерам. И цифры, которые выносятся, они не имеют никакого отношения к реальному потреблению и к показаниям тем самых индивидуальных приборов учета, которые там расписаны. Причем дельта Т вот между той же водой. Человек уехал, его нет месяц в Москве, в другом регионе по месту проживания.
И счетчики дают нулевые показания.
Но за месяц уже единый информационный расчетный центр выносит решение о том, что вы должны условно заплатить за 2-3 куба. Как горячий, так и холодный.
Более того, я знаю, что в регионах к людям даже предъявляют исковые претензии, называют их обманщиками за то, что они не платили это время за воду. То есть у них стоят эти счетчики. Люди уехали на полгода в деревню, там на сезон они возвращаются. Счетчики, естественно, все это время не крутились, не работали, а управляющая компания им не верит, что они все это время не пользовались водой. Ну вот не верит и начисляет какие-то суммы.
Марьян, ну вот здесь опять же хочется говорить банальные вещи и серьезные по обращению в те же надзорные инстанции, в прокуратуру с показаниями индивидуальных приборов, со всеми платежками. Но другого пути нет. Есть правильный и нормальный способ идти в суды. Но средний гражданин Российской Федерации сегодня не понимает, что такое исковое заявление и как его написать.
Но вы знаете, вот самое неприятное в этой ситуации для меня, как для человека, да, не как для журналиста и ведущей передачи, это то, что вот эти все требования, взыскания долгов, вот эти какие-то списания денег со счетов, они предъявляются к пенсионерам, и деньги списывают вот с тех людей, которые...
Беззащитные.
Да, которые и так-то ничего не имеют. И иногда... При всем желании судиться, во-первых, не знает, куда идти, может быть, физически не могут дойти пешком для того, чтобы это исковое заявление подать. И вот это мне вот, по-человечески знаете, кажется просто высшей степени цинизма.
Я хочу сказать, что последние несколько месяцев регулярно хожу в Мосгорсуд и слушаю апелляционные дела вот как раз по долгам. Потрясающая история, и она показательна, потому что она характерна для Москвы, по крайней мере, да? Управляющая компания рисует абсолютно долг пенсионеру. Это все летом, пенсионера дома нет. Это нормальный иск подается в районный суд.
То есть
и так
не судебный
далее.
Приказ.
Не приказ, да. Потому что сумма большая, там порядка 70 тысяч. Вот так вот МФЦ рисует им вот тоже эту цифру, какую им нужно, там порядка 70 тысяч. Они подают иск. Два собственника в квартире, пенсионер и его дочка. Значит, дочку вообще не уведомляют, а пенсионера уведомляют, его дома не было. И, значит, затем выносится решение. Он случайно узнает об этом решении спустя там несколько месяцев.
Тогда возвращается.
Да, пенсионер не юрист, у него нет никакого образования. Он добивается того, чтобы апелляция в Московском городском суде...
Отменила это решение.
Я была на апелляции. И когда приходит из жилищника юрист, и в присутствии юриста-жилищника пенсионер достает выписку со своего счета с банка и показывает, что они врут, что цифры в ЕПД не совпадают с той простынью из МФЦ, да, и показывают, а вот я заплатил, смотрите, у меня в таком-то месяце столько-то списано с моей карточки, столько-то, вот все эти суммы, которые были в ЕПД, я все платил. И вот судьи в Мосгорсуде, там их три тетеньки, берут вот одну простынь МФЦ и вторую простынь нашего пенсионера из банка выписку и начинают сверять, обалдевают. И спрашивают из жулищницу, юристку, а слушайте, а вы когда иск понесли, вы хотя бы проверяли вообще, человек платит или нет? Или вот то, что вам из МФЦ прислали, вы как отче наш, да, там вот поверили, принесли нам. Они говорят, нет, мы не проверяем. А почему, спрашивают судьи, вы не проверяли? Вы представляете, вы у нас сожрали, это же второе заседание в Мосгорсуде. Вы у нас, мы вот здесь должны теперь сесть и вот прекратить всю работу, вот эти все просто не просчитывать. Юристка говорит, очень показательную фразу сказала, так это не мы виноваты, это такая система в Москве, не виноватая я, запела она песенку, да, всегда, в МФЦ в суды никогда не приходят, да, и, значит, а жилищники приносят пояснительную в суд о том, что не виноватая я, ой, такая система, у нас за все как бы бить должны МФЦ. Я вам хочу сказать, у нас есть подарок с Нового года в жилищном кодексе, часть 6, статья 157, говорит нам, что теперь за неправильные начисления вам не только должны возместить вашу сумму, но еще тот, кто сделал неправильное начисление, должен выплатить вам лично, собственнику, штраф. Все штрафы прописаны...
В соответствии с законом о защите прав потребителей,
нет,
вероятно.
Нет, все штрафы прописаны в 354-м постановлении правительства Российской Федерации. Это правило предоставления коммунальных услуг. Угу. Я не буду людей грузить, я просто им хочу, чтобы они запомнили часть 6, статья 157 Жилищного кодекса. И плюс еще это вот нам гарантировано, что тот, кто неправильно начисляет, пусть выплачивает нам лично штраф. А вот пусть суд и сам определит, этот штраф распределить на управляющей компании или на МФЦ этих жуликов, либо на них обоих. Понимаете, кто там, значит, нахимичил с этими циферками. Поэтому смело идите в суд, потому что имеете право теперь с этих аферистов еще и штраф потребовать в судебном порядке.
Для начала, наверное, нужно как-то подготовиться, или, по крайней мере, вступить в вашу группу в социальную.
Вы понимаете, иск должен быть совершенно простой, когда мне начинают люди говорить, Мил, составь, пожалуйста, иск. Я говорю, у вас высшее образование есть? Есть. Я говорю, вы расчет сможете сделать? Ту цифру, с которой вы согласны, да, вот, вот это я заплачу, потому что расчет такой, вы сами проведите счет, не мило же будет сидеть с вашим ЕПД, с показаниями счетчиков разбираться, правильно? Вы делаете сами расчет, а дальше пишете, что вот, значит, требую, значит, в связи с тем, что управляющая компания начисляет мне не в соответствии там с таким-то законом или там с 354-ми правилами предоставления коммунальных услуг, требую сделать перерасчет, прикладывайте свой перерасчет. И плюс еще на основании, значит, статьи, значит, части 6, статьи 157, требуют там на них наложить штраф, да?
Угу. Вот. Ну и про депозит нужно не забыть.
Да, и не забудьте, да, депозит, потому что свою сумму вы должны обеспечить, и тогда судье будет некуда деваться. Короче, в Мосгорсуде, опять вернусь к тому же пенсионеру нашему, судьи обалдели в Мосгорсуде сравнивать эти циферки. Отправили дело на новое рассмотрение в суд, и вот, я уж не помню, 27-го или 28-го, я обязательно поеду посмотреть, чем это все там дело. Сказка про нового бычка будет, про белого бычка снова повторяться, или же это будет уже серьезное разбирательство, и мы поставим судью в такие условия, что вот и с депозитом и так далее, чтобы было объективное рассмотрение.
Не было пути,
да,
для отхода.
Вот сейчас смотрите, самые большие переплаты у нас в платежке, это же тепло. Москвичи, вот пенсионерка Кайсарова сделала, это отдельную передачу надо делать. Она раскрыла огромную махинацию, коррупционные схемы. Как нам начисляют и как нам в дважды, а то и в три раза начисляют тепло. То есть рассказать есть или это для отдельной передачи?
Это для отдельного разговора.
Кудрявцева не пошла в суд. Я ей говорила: Людмила Ивановна, почему вы не хотите идти в суд? Она говорит: нет, Мила, а почему мы должны этим заниматься? Это коррупция. Она написала в прокуратуру. Прокуратура отказалась заниматься, скинула все в Можжилинспекцию. Можжилинспекция отделалась отпиской. И тогда Кайсарова подала иск в суд на прокуратуру, которая бездействует.
Я так понимаю, что речь идет о занижении температуры воды, наверное.
Нет, там круче
афера. У нас совсем немного времени остается до конца передачи. Я думаю, что, Мила, вы еще расскажете как-нибудь в одной из
программ. Про тепло отдельно, да, в передаче.
О тепле. А сейчас я просто для того, чтобы резюмировать все, о чем мы говорили, я хочу обращаться к Сергею Селиванкину. Вот что все-таки, вот тот самый вопрос, который я задавала в начале передачи. Что делать человеку, который узнал, что он, оказывается, должник, со счета которого списываются деньги с пенсионного, например, какую он должен занимать позицию и что предпринимать для того, чтобы, ну, отстоять свое право?
Первая позиция – обращение в прокуратуру. Поскольку в прокуратуру нас посылают непосредственно представители исполнительного производства, они даже тоже предполагают, что списание денежных средств происходило либо со 100% пенсии полностью, со всего пенсионного счета, либо же, если есть какие-то предпосылки. Перед обращением в прокуратуру обращение непосредственно к руководителю исполнительного производства по району проживания. И если ответ вас не устраивает, я бы тогда делал вторичное обращение к прокурору, а еще лучше начальнику ГУ МВД по Москве. Это принципиально.
Или по вашему региону.
По Москве. Не надо обращаться по району, вы пишите сразу.
Нет, по региону,
да, конечно.
Да?
Второй момент, который, если все-таки списание происходит каким-то способом правомочно, то рекомендую делать...
Но вы не согласны с суммой.
Но его все равно будут списывать. А у вас очень мало денег. Тогда нужно делать заявление о реструктуризации долга в ту управляющую компанию, которой вы должны соответствующую сумму. Если не происходит понимание, то опять же помощь депутатского корпуса, говорю на полном серьезе, они имеют право и имеют возможности воздействовать на те же управляющие организации.
Ну или в конце концов в суд с просьбой перечислить, или это бесполезно?
Вы знаете, я полностью согласен с Милой. Все надо решать через суды, тем более такие и опытные группы юристов, как работают у Милы в группе, в Фейсбуке, не все москвичи, к сожалению, это понимают. Исковые, я знаю,
не только не
могут написать. Третий момент в рамках передачи, не в рамках по теме. Я всем советую сегодня идти в вышеупомянутый МФЦ и делать заявление о запрете каких-либо действий с вашей собственностью. Это не тема сегодняшней программы, но с 1 января 2017 года единый государственный реестр недвижимости, действия по регистрации недвижимости и по регистрации права собственности сведены в один реестр, новые закон, соответственно, сделать любые действия с недвижимостью, зарегистрировать право собственности можно, находясь во Владикавказе, на собственность, которая находится в Москве.
Понятно. Но это уже для того, чтобы себя обезопасить.
Запрет на право собственности в МФЦ. Да. Это обязательно, это важно.
Еще я бы хотела... Да, 10 секунд. Если у вас начали уже с карточки с пенсионной списывать деньги, и вы хотите остановить этот произвол, срочно подавайте иск самостоятельный о перерасчете, свой иск приносите в службу приставов и просите их дать поручение по банку
остановить списание,
потому что по вновь открывшимся обстоятельствам вы будете разбирать это дело в самостоятельном процессе.
Да, а если есть еще какие-то вопросы, вот, пожалуйста, в группу Милы Серовой.
Как не платить за капремонт?
Facebook, ее адрес вы увидите. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Эту передачу также можно было смотреть на телеканале «Настоящее время». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии сегодня были секретарь одного из советов одного из московских домов Мила Серова и юрист Сергей Селиванкин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам.
До 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории Европейской части России, на Украине и в Белоруссии. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.